Александр Куприн. «Изумруд». Посвящаю памяти несравненного пегого рысака Холстомера. Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие изумруду привязанность и страх. Англичанин неторопливо выехал на ипподрома, откуда одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проездке. Изумруд чувствовал, как тысячи глаз неотступно провожали его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца, и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом рядом, справа. Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклонясь телом влево, изумруд описал крутой заворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сидении, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги силы, еще рано», — понял изумруд, и в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя, около холки, его свежее равномерное дыхание. Красный столб остался позади, еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется, вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще», — позволяет наездник, «еще, еще». Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» — думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся», — отвечает, успокаивая волшебные руки. «Потом». Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в секунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляют изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного, не горячиться, иди ровно», — приказывает наездник. «Та-та, та-та, та-та!» — ровно и мерно выбивает ногами изумруд. «Тра-та, тра-та!» — коротко, редко двоит поддужный. Еще один поворот, и бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» — спрашивает изумруд. «Да», — отвечают руки, — «но спокойно». Так они проходят в отличном согласии, без сбоев, еще круг и половину. Ну и вороной сегодня в великолепном порядке. «Теперь можно». «Иди», — приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением. Бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно», — приказывают вожжи в высоко поднятых руках. «Еще, еще!» И англичанин вдруг кричит громким вибрирующим голосом, повышающимся, как звук сирены. «Ой-я!» «Вот, вот, вот, вот!» — пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка поддужный. Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовым порваться. «Та-та-та, та-та, та-та!» — ровно отпечатают по земле ноги изумруда. «Тра, тра, тра!» — слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади. Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая. И от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают. «Милый, не скачи, только не скачи! Вот так, вот так, вот так!» И изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый», — говорит изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне 7 секундами позже. Англичанин, с трудом поднимая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину изумруда попоной и уводят на двор. Следом несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов. Через несколько минут изумруда, уже распоряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Англичанин стоит тут же в толпе и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С изумруда снимают попону и устанавливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером. Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают лошадь со всех сторон и кричат, и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные, разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь! Фальшивый рысак! Обман! Мошенничество! Деньги назад!» — слышит изумруд. И не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. «О чем они?» — думает он с удивлением. «Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким, гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон. Изумруда отвели домой, через 3 часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас. А потом пошли скучные дни. Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили изумруда на двор, где его рассматривали, ощупывали на все лады, лазали ему в рот, скребли его шерсть пемзой и все кричали друг на друга. Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по длинным каменным пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго везли незнакомой дорогой, среди просторных голых осенних полей, мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей. Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине, и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое прекрасное тело томилась, тосковала и опускалась от бездействия. То и дело подъезжали новые, незнакомые люди и снова толкались вокруг изумруда, щупали и теребили его и сердито бронились между собою. Иногда случайно изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле. Иногда он кричал им, негодуя и жалуясь, но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время». Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас. И вот однажды ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно», — подумал Изумруд, — «я никогда не пробовал такого овса». И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой, Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами, от внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым, ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове. Проплыл англичанин, скаля по лошадиному длинные зубы. Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться. Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной. Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло. Навсегда.
Вы слушали рассказ Александра Куприна «Изумруд». Читал заслуженный артист России Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.